Приветствую вас, друзья! В эфире «Питеротерапия». И сегодня я хотела бы затронуть такой интересный и малоизвестный эпизод нашей истории. Мне хотелось бы поговорить о Царскосельском госпитале во время Первой мировой войны и о том, как в нем работали медсестрами императрица Александра Федоровна и великие княжны. Вообще в Российской империи сложился такой обычай, когда представительницы царской семьи в военное время занимались вопросами устройства госпиталей или просто становились сестрами милосердия. Такая деятельность являлась той связующей нравственной силой, которая сближала и объединяла власть и народ. И особенно ярко, как мне кажется, это проявилось именно в первые годы Первой мировой войны. Императрица Александра Федоровна, супруга последнего русского императора Николая II, была одной из руководительниц Российского общества Красного Креста и общин сестер Милосердия. Она приняла самое активное участие в организации военных лазаретов и госпиталей, которые обеспечивали спасение и излечение раненых воинов. С начала войны в 1914 году императрица начинает превращать Царское село в крупнейший в мире военный, медицинский, госпитальный и реабилитационный центр. И сама императрица, и ее дочери трудились в лазаретах во время Первой мировой войны, заботясь о раненых. Императрица Александра Федоровна прекрасно понимала, что для работы в области передовой военной медицины необходимо обладать профессиональными знаниями. Поэтому она вместе с великими княжнами Татьяной и Ольгой прошла специальные курсы военных хирургических сестер Милосердия. Интересно, что их учителем стала одна из первых женщин-хирургов России – Вера Игнатьевна Гедроиц. Александра Федоровна во время войны писала в письме: «Мы прошли полный фельдшерский курс с расширенной программой, а сейчас пройдем курс по анатомии и внутренним болезням. Это будет полезно и для девочек». Вначале Гедроиц достаточно холодно отнеслась к желанию женщин царской семьи стать хирургическими сестрами. Она знала по опыту, как некоторые светские дамочки в патриотическом порыве, решившие стать военными сестрами, падали в обморок при виде ужасных увечий воинов или брезгливо морщились от тяжелого запаха пота, мочи, гноя. И личный дневник Веры Игнатьевны позволяет узнать правду о том, насколько профессионально относились женщины царской семьи к своей работе. «Мне часто приходилось ездить вместе и при всех осмотрах отмечать серьезное, вдумчивое отношение всех трех к делу милосердия. Оно было именно глубокое, они не играли в сестер, как это мне приходилось потом неоднократно видеть у многих светских дам, а именно были ими в лучшем значении этого слова». Императрица Александра Федоровна с великими княжнами Ольгой и Татьяной успешно выдержали экзамены и получили свидетельство на звание военной сестры милосердия. Сразу же они приступили к выполнению своих новых профессиональных обязанностей в Царскосельском дворцовом лазарете. Царственные сестры оказались спокойными, умелыми, трудолюбивыми помощницами. Участвовали в перевязках и операциях, и сразу же они стали работать с самой Гедроиц в качестве ассистенток во время операций. Главное место их работы находилось на госпитальной улице Царского села, где был построен каменный трехэтажный госпиталь, который и сегодня служит людям как городская больница номер 38 имени Семашко. Ну и младшие девочки, младшие великие княжны Мария и Анастасия прошли домашние курсы медицинских сиделок и тоже помогали матери и сестрам. Мария и Анастасия бывали в госпитале почти каждый день. Они играли с выздоравливающими ранеными, просто расспрашивали их о жизни, о семьях, чтобы как-то отвлечь их от тяжелых переживаний, от болей. Великие княжны не только ухаживали за ранеными, но и старались их развлечь. Татьяна Николаевна пишет, что она и сестры играли с ранеными в кости и другие игры. А когда они ходили в госпиталь, скучали. Скучно без наших раненых. Великие княжны внешне ничем не выделялись среди сестер милосердия, и раненые иногда даже не догадывались, кто на самом деле за ними ухаживает, сидит с ними и играет в кости. В лазарете было запрещено называть императрицу, ваше императорское величество, требовали, чтобы ее называли просто «старшая сестра». Княжон тоже называли «сестра Ольга», «сестра Татьяна». Знаменитый русский поэт, георгиевский кавалер Николай Гумилев был одним из тех, кого коснулась трогательная забота этих юных царевен. «Сегодня день Анастасии, и мы хотим, чтоб через нас любовь и ласка всей России к вам благодарно донеслась. И мы уносим к новой сече восторгом полные сердца, припоминая наши встречи средь царскосельского дворца». Из дневника великой княжны Татьяны Николаевны. «Была операция под местным наркозом Громовичу. Вырезали пулю из груди, подавала инструменты. Перевязывала Прокошеева 14-го финляндского полка, рана грудной клетки, рана щеки и глаза. Перевязывала потом Иванова, Меликадамова, Таубе, Малыгина. Фрейлина Анна Вырубова, которая тоже прошла курсы сестер милосердия, писала: «Я видела императрицу России в операционной госпитале. То она держала вату с эфиром, то подавала стерильные инструменты хирургу. Она была неутомима и делала свою работу со смирением, как все те, кто посвятил свою жизнь служению Богу. 17-летняя Татьяна была почти так же искусна и неутомима, как и мать, и жаловалась только, если по молодости ее освобождали от наиболее тяжелых операций. В 9:30 мы приехали в госпиталь и тотчас же приступили к работе, перевязкам, часто тяжело раненых. Государыни и великие княжны присутствовали при всех операциях. Стоя за хирургом, государыня, как каждая операционная сестра, подавала стерилизованные инструменты, вату и бинты, уносила ампутированные ноги и руки, перевязывала гангренные раны, не гнушаясь ничем и стойко вынося запахи и ужасные картины военного госпиталя во время войны. Надо сказать, что светское общество неоднозначно относилось к этой деятельности императрицы, считая это неприличным для нее и для великих княжон. И нам с вами сейчас уже трудно представить, насколько вообще тяжела была участь этой женщины-императрицы, немки по происхождению, которая искренне любила Россию. С одной стороны, она делала в годы войны все, что было в ее силах, она трудилась, не покладая рук, не жалея себя. С другой, это были годы наибольшей травли и клеветы по отношению к ней и ее семье. В этот лазарет императрица ушла всем своим сердцем. Здесь она отдыхала от мучений душевных, вызванных разладом и разочарованием. Она понимала, что продолжение войны – гибель для России, по крайней мере для России императорской, а иною она не могла себе представить Россию. Каждый умерший в ее лазарете офицер или солдат переворачивал ее сердце. Ночью одна она ездила на их могилы и молилась у простых деревянных крестов. Она чувствовала все эти ужасы войны, и как женщина, и как императрица считала своим долгом прекратить их. Ее считали немкой, а она не любила Германию. В немцах же видела не врагов, но соседей, с которыми выгоднее жить в мире. Она ездила в Ставку к своему мужу зондировать почву, и там натыкалась на невероятную непримиримую ненависть к немцам. Александра Федоровна понимала, что народ не на ее стороне. Смутно, стороною, сильно затушеванные доходили до нее слухи о том, что народ и армия ее не любят. Распутина ей не прощали. А с Распутиным она не могла расстаться, потому что Распутин заколдовал ее. Она считала его святым, старцем. Ей говорили стороною, осторожно, что он развратный мужик. «Отчего же мне это прямо не скажут?» – говорила она. Она создала себе свой мир, полный тайн, религиозных откровений, сладости молитвы, лишений. И в этом мире Распутин ей казался пророком. Удаляли Распутина, и наследник заболевал непонятными болезнями. Приближали, ласкали его, и наследник выздоравливал и становился весел и бодр. Против Распутина были все родственники государя, вся царская семья. И тем более его нужно было оберегать, и тем более сближалась с ним императрица. Ее жизнь стала мучительной и одинокой. Она чувствовала, как все постепенно удалялись от трона, даже родственники. Одиночество окружало ее, и она искала утешение в своем лазарете. Лазарет имел два отделения – офицерское и солдатское. И то, и другое были поставлены самым лучшим образом. Ласкою и вниманием к раненым императрица и великие княжны покупали себе любовь раненых. И письма, и выражение благодарности этих раненых принимали за общественное мнение, за мысли всей России, всей армии. Раненые возвращались в полки, полные приятных воспоминаний о времени, проведенном в лазарете, о ласках и внимании царской семьи, но в полках они видели холодное, а иногда враждебное отношение к императрице. И, боясь заслужить кличку царского холопа, они молчали о своей благодарности лазарету, и лишь некоторые писали трогательные письма императрице и княжнам. И эти письма далеко не всегда были искренними, но ими в лазарете восхищались. В них видели простое, полное благородство сердце русского солдата. И по этим единичным письмам судили о всей армии. Жизнь во дворце была для императрицы каторгой. Во дворце императрица видела косые взгляды, подчеркнутое внимание, хмурое молчание лакеев и казаков. Во время поездок на фронт ей было еще тяжелее. Ее встречали и провожали, но делали это как страшно тяжелый долг. Некоторые генералы намекали ей, что из-за ее поездки пришлось задержать эшелоны с войсками, и это может нехорошо отразиться на делах фронта. До нее доходило, что говорили, что она нарочно ездит, чтобы мешать перевозкам и помогать немцам. Но ездить ей было необходимо. Нужно было влиять на Ники, так она называла государя. Хотелось видеть наследника, который жил в Ставке. И это было мучительно и раздражало ее. Только в лазарете она отдыхала. На операциях тяжело раненых, когда, откинув брезгливость, она помогала хирургу у постели умирающих, видя страшные муки молодого тела, расстающегося с жизнью, она забывала свои личные мучения и находила странное утешение. В лазарете по вечерам она сидела со своими дочерьми в кругу выздоравливающих. Устраивали игры, пели, играли на фортепиано. и создавалось подобие семьи, и ей казалось, что тут эти расшалившиеся офицеры ее понимают и любят ее как мать.
Горит свеча в огоне тихо, и все солдаты сладко спят, а санитар несется быстро, лишь только слышно провода. Быстро, лишь только слышно провода.
Иногда в играх слишком развеселившаяся молодежь переходила грани приличия. Хорошеньких княжон, смеющихся и раскрасневшихся, охватывали нескромные взгляды офицеров. При игре дольше задерживали в своей руке нежные руки княжон, касались их колен, трогали туфельки. Строгая сестра Валентина сказала как-то об этом императрице. Императрица ответила не сразу. Скорбные тени пробежали по ее прекрасному, но холодному, как мрамор, лицу. «Оставьте их», — сказала она. «Пусть хотя немного повеселятся. У них нет никаких радостей». «Столько горя, страшного горя ожидает их впереди», — сказала тихо императрица и вышла из палаты. И вот на смену монархии пришла новая революционная власть. Царская семья была арестована и содержалась в Александровском дворце, там же, в царском селе, под домашним арестом. Оправдывая развал армии и наступление немцев, которые не получили на фронте должного сопротивления, новая власть пытается свалить всю вину на царскую семью. Временное правительство не нашло никаких доказательств государственных преступлений императора и императрицы и сослала царскую семью в Тобольск, обрекая ее в будущем на мученическую смерть. Но даже там будущие святые царственные страстотерпцы писали в своих письмах, забывая о собственной трагедии, часто вспоминаем о времени, проведенном в нашем лазарете. Наверное, теперь никто не ходит на могилы наших раненых.